тема сегодня практическое использование микроорганизмов. Практическое использование.
Этот вопрос есть в билетах на экзамене, но обычно его преподаватель спрашивает так.
Не очень, потому что
мало кто из них этим занимается. Вот я вам расскажу то, что интереснее, на мой взгляд. А остальное хотя бы перечислить организм пример. Итак, у нас в стране есть коллекция микроорганизмов, и за рубежом тоже, и все штаммы, ценные штаммы микроорганизмов, представляют какую-то ценность практическую, промышленную, они у нас находятся всероссийской коллекцией промышленных микроорганизмов. Она находится сейчас в Москве, в институте генетики. Профессор Синеоки возглавляет ее. Всесоюзная, всероссийская, она была всесоюзная, видите, всероссийская, всесоюзная, биотура неизбежна. Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов. За рубежом самая крупная коллекция – это американская коллекция промкультуры. ATCC, American Type Culture Collection. Это самая большая в мире, считается. Там же немецкая, чешская, японская, что в этих коллекциях хранится? Хранятся все ценные штаммы микроорганизмов. Если вы работаете в лаборатории и обнаружите какие-то ценные свойства, синтез, версинтез, то вы можете депонировать в этой коллекции у нас. Депонировать. То есть вы можете свою культуру микроорганизмов, в том числе и дрожжи тоже, прокариоты, эукариоты, вы можете депонировать. За это вы пластики. Интересно. Депонировать свою культуру сейчас около 150 долларов. Вы свое отдать туда. Почему? Там должны проверить это на чистоту. Рассеять на плотный, в тайной среде, чистая культура, чистая культура, клон лучше всего, это потомство одной единственной клетки. Эту частоту. Иначе, если эта культура не смешанная, то смысл теряется, потому что свойства изучают чистой культуры. Дальше эта культура оформляется паспортом. То есть кто выделил, на какой среде выделил, что она синтезирует, в каких условиях растет, на какой среде она хранится. Да, и эта коллекция потом уже ее берет на хранение, поддерживает долгие годы и выдает тем, кому это необходимо, за деньги. Самое интересное, что даже если вы через месяц пожелаете культуру получить, то вы тоже будете платить деньги. Хотя вы платили за то, что вы приняли, вы будете взять. Поэтому каждый уважающий себя микробиолог имеет свою маленькую коллекцию микроорганизмов. А хранятся они, знаете, как по восстановлению. Хранятся, я буду рассказывать, хранятся маленькие миллилитров флакончика, замороженные, глицерольные, все наши глицерольные, пациентам глицерине, мороженое, есть реофильно высушенные, специально защитных средок, они хранятся до 10, до 15 лет. И хорошо то, что их нужно постоянно пересевать. Да? Пересевать, субкультивировать, потому что при субкультивировании они могут мутировать, изменить свои свойства. Да? А эти свойства при хранении заморозки, они обычно консервируются и не меняются. Так, что важно еще со штаммом? Первый этап работы со штаммом – это лабораторная работа. Любая работа со штаммом называется лабораторией. Дальше есть проблемы масштабирования. В маленьких лабораторных процессах нужно уметь масштабировать, то есть увеличить объем процесса, который вы можете получить в этом штамме. Это очень важно и трудно иногда, потому что в маленьком аппарате вы можете получить что ценное. Но когда вы начинаете это все увеличивать, да, пилотная установка, камеральная установка, полупромышленная, промышленная, то у вас обычно бывают проблемы для технического плана. Вот это все. Так, потом существует проблема выделения продукта. Когда вы уже делаете промышленность, то в лаборатории вам легко сделать, выделить продукт промышленности, этот продукт. продукт является иногда очень сложным, что сразу проблема масштабирования возникает. Дальше возникает проблема изменения свойств штаммов промышленности. Многие промышленные штаммы микроорганизмов поражаются фагами, фаголизис вступает, да, или культура теряет свои свойства, вытесняется дикими штаммами, особенно вот генно-инженерными доминантными штаммами, модные в свое время, сейчас, мы же инженеры, биоинженеры, знаете, и сейчас они модные, но уже меньше, потому что в реальной жизни они очень часто вытесняются. Есть стерильные процессы, хорошим качественным оборудованием, которые в высоких условиях работали. Часто это очень дорого и дешевле сделать стерильный процесс, но потом нужно все повторять, стерилизовать. Так, ну хорошо, это общий вводный кусок. Да, вы должны понимать, что любой ценный штамм должен храниться. И это стоит большие деньги. Если вы покупаете технологию вместе с штаммом, то это уже миллионы рублей. Штамм – это только часть. Да, часть. Но каждый штамм делается в комплексе с технологией. Если вы покупаете на завод, вы покупаете вместе с этим заводом пробирку со штаммом на стоит денег. Вы знаете, где байки, что проблема. В Японии, где-то еще мы роняли плато, заводы там пиво делали, штат ржей, потом плато маленький, потом лабораторию мерили там, мывали физраствором, посевали эту суспензию на чашке перекису с лагарем, там получали колонии дрожжей, севали дальше и получали чистую культуру. Да, живую культуру, смыр, можно все вот с этого стола, вот я же сижу, физраствором делать смыр, это все, если колбочку с тренером водой или физраствором, это будет суспензия, потом ее рассеять на чашке бактериологическим шпателем, да, тригальского, и получить отдельный тон. Так, ну теперь начнем с чего? С водки, с тонового, да, национальной продукции. Хорошо. Постараюсь очень быстро, чтобы осталось на все остальное. Так, этанол. Да, производство этанола, это, может, сегодня продукт, делает его следующим образом. Во-первых, из зерна. Зерновая водка, как этанол зерна. Зерно, используя пекарские дрожжи, сахаромицис серебрин. Раньше было до 70 видов этих дрожжей, сейчас несколько видов. Все они пекарские, разные штаммы пекарские. Поэтому делаются пекарские дрожжи. Но пекарские дрожжи не обладают, как правило, амилолитическим ферментом. А чтобы сделать спирт из зерна, его нужно как-то осахарить. Как это делать? Зерно обычно некачественное, некондиционное. У нас до половины зерна в стране некондиционное. Он говорит, как? На спирт! Зерно на спирт! Да. Топливо этанола! Сейчас мы занимаемся топливо этанола, большие гранты. Почему именно так? Потому что половина зерна, если открыть здесь наши амбары, постаревшие, они влезли все. Это же на спирте, и снеге, и сливе. Оно не годится даже на корм скатывало, а вот на этанол годится. Тем более, что там спирте и снеге. Итак, нет амилолитических ферментов. Потому что амилаза, глюкоамилаза, она расщепляет крахмал. Крахмал состоит из амилозы, разъединённой, и амилопектина, линейных молекул. Все это остатки глюкозы. Мы их не расщепляем. Итак, если глюкоамилаза, эта глюкоамилаза, она даст нам глюкозу. Из крахмала глюкозу. Это 75%. И ее же мальтоза. И мальтоза может быть 100%. Это не рассчитывается. Итак, глюкоза в основном и мальтоза. В основном глюкоза. Как реально это делать? Зерно размалывают, расщепляют ее, потому что если зерно плотное, сюда ферменты не проникают. И дальше его специально в таких паровых развальниках, как автоклав, распаривают. Называется затор белый, да? Разваливание, да? Потом к этому зерну его охлаждают, добавляют или глюкоамилазу, промышленную сейчас есть, и можно купить в магазине, или добавляют аспергиллус нитер, как очень
религиозный, не знаю, который можно легко выделить из
мокрого зерна, каждый из вас может
сказать. Религиозный снигер, Аламович, такой снигер, он обладает силой глюкогеноза.
И этот аспергиллус нигер, он за несколько часов с водой, аспергиллус, обладающий, выделяющий глюкогеназу, фигуральную жидкость, он переводит в крахмал глюкозу. Это образуется 70% глюкозы и майдоза. И глюкоза и майдоза сбрасываются дрожжами. Добавляют дрожжи, да, переносит это уже специальный такой аппарат, где все это вроде народные условия, добавляют активные дрожжи разных рас. Обычно есть разные спиртовые расы, которые хорошо сбраживают это уже продукт осахаривания крахмала, осахариться.
Сбраживают и получают, ну, сбраживают около суток и получают там до 10% этанола. Является брашка. Да? Этот этанол перегоняет, да, специально таких коричневых структурах на заводах,
вот получает этанол.
Причем это будет пищевой этанол, потому что его распекают для звездной водки.
Вот это зерновая водка наша.
Да? Но этанол, вот,
его очищают несколько раз, это вся этанолка, хитивый уголь, и молоко. И
обычно потом этанол еще не больше 5 мг на литр сивушных масел. Это высшие спирты. Амиловые, изоамиловые, да, бутиловые, эти все, это сивушные масла или сивуха, говорят, народ, да? Это высшие спирты. Вот эти высшие спирты, вот их не больше 5 мг в литр. А обычно 3-4 мг в литр высших спиртов.
Ну что еще, есть там, конечно, и метанол, но метанола очень мало. Метиловый спирт, который вызывает слепоту, вот, судороги и смерть.
Очень мало. Его
старается отогнать, потому что температура кипения этанола 78 градусов, а этанола, метанола 64, как мы вначале входит метанол, а потом вторая фракция этанол.
Куда уходят дрожжи, которые размножаются при этом, и развод, вот этот, там, говорят, развод,
инокуляр. То есть они материал вносят, они там бродят, хотя вносят уже в большую концентрацию.
Где-то вот так, 10-7 где-то единицы новый. Но когда они отбродят, будет 10 раз больше.
Есть 1/8 миллилитра, миллилитра дрожжей. Вот где-то, поэтому дрожжи потом оседают на дно, и их можно использовать либо в лекарской промышленности, на хлебзаводы дают дрожжи. А углекислый газ завораживает, и это сухой лед, тоже дает пищевую промышленность. Есть сейчас, не сейчас, уже лет 20, есть, например, телевизия вариант диастатикус.
Вот такой вариант диастатикус.
Который сам выделяет, синтезирует глюкамилазу активную.
Это генетики у нас.
Вот когда его применяют, то не нужно осахаривать, нужно разваривать зерно, не нужно его вначале аспергиллус нигер добавлять или глюкамилазу добавлять продажными промышленными банки. Так, теперь второй день этанола и сахар. Филизмелаза. На сахарных заводах это большой такой продукт отход. Производство мелаза. Это такая вязкая коричневая жидкость, которая обычно идет на кормскоту. Но эту жидкость тоже можно переработать в этанол. Итак, мелаза содержит до 50% сахарозы.
Итак, или сахароза, или мелаз.
Сахар дорогой, поэтому мелаз чаще входит. Ее разводят, разводят водой.
Два раза примерно, чтобы было 20-25% сахара. Добавляют источники азота, фосфора, да? Немножко железа, железо есть в воде. Вот дрожжевой экстракт, да, делают такой предупреждение. я забыл в первом случае тоже класс 4 делаем, да? Температура 28-30 градусов. И сбрасываем дрожжами.
Как в предыдущем случае. Но здесь не нужно делать осахарение. Здесь не крахмал, а уже готовый сахароз.
Да, то есть дрожжи дрожжи и глюкозу, и сахароз, и фруктозу, и мальтозу. Да?
Широкий спектр сахаров дрожжей.
Поэтому здесь не нужно ничего осахаривать. Здесь очень простой, простой принцип действия. Поэтому у нас русские деревня делают самогон именно тоже. То есть сахар, вот это белаз, сахарный завод, который делает такую брату. Потом эту брату перегоняет, получает воду. Это тоже достаточно качественная вода. Но особенно и сахар. Потому что белаз бывает, конечно, с примесями там этического масла, каких-то там гербицидов часто, да, потому что они хранят иногда вот, цистерны, там цистерны не очень чистые, ну, это такая техническая такая жидкость. Но при перегонке это когда она очищается, и там уже, правда, бывает коричневато, и там, на этих заводах травится бывает, иначе плохо очищенный. И, наконец, третий, там еще есть больше разновидность этанола, но это третий вид этанола, это гидролизный этанол. Наверное, у вас на биофаке все таких знают хорошо. Этанол, гидролизный этанол, изопирный. Сосновая древесина, например, содержит до 60% сахароз. Да? Эту древесину можно кислотным гидролизом разрушить. Древесина.
Кислотный гидролиз. Вы получаете раствор сахаров. Их может быть там очень много. Там есть гексозы, глюкоза, маннозы и галактоза, гексозы и пентозы, целлоза, аминоза, но нас интересует пентозы, да, особенно глюкоза. Глюкоза вот, и маннозы. Вот после этого кислотного гидролиза эта жидкость очень кислая. Она такого ужасного запаха. Это все делают там, в Сибири, где перерабатывающие заводы, где строят там домики разные, финские там, для нас собирают эти все парки. Там много отходов. И вот эту древесину, и горы древесины там хранятся. Они просто вот так вот кислотный гидролиз.
В этом гидролизанте до 3,5% всего лишь сахара. Сумма сахаров 3,5%. Это не очень любят.
Это все нейтрализует. Доводит до класс 4,
потому что вначале около единицы класс, добавляет соли азот, фосфор, да, прежде всего, да, азот и фосфор, биоген, когда он дрожжевое сюда немножечко, и перегоняет эту 3,5% жидкость, содержащую так мало сахара, и получаем всего 1,5% этанола. И 0,5% метанола, страшного яда, метилоспирта, метанола. Так вот, как не перегоняем такой спирт, все равно немножко метанола остается. Да, это технический спирт.
Ну, конечно, сейчас химики могут сделать из любого этанола такой чистый, что никакой хроматограф не может распознать. Спирт есть спирт, да? Ты же знаешь, формула есть формула. Но тем не менее, этот гидролизный спирт самый дешевый, но есть еще дешевле. Я не буду рассказывать, из чего делать. Еще из отходов, там фанерное производство, сульфидные щелока, делают бумагу, там тоже. Ну, это бесконечная фантазия наших людей, промышленных. Да. Так, что еще? Вот так. Так что вот, делают водку. Ну там можно написать вам на бутылке, что там сверхочищенное серебро, золото, да, кедр, не кедр, там все, но водка есть водка. Основная цена водки это бутылка. Да? То, что внутри, там спирт, ну, самый хороший спирт это Альфа. Да? Вот это наша команда Альфа, которая там штуку вводит. Да? Потом там экстра, люкс, высшая очистка это еще хуже, там, да, высшая очистка. Вот экстра плюс и самый хороший альфа. Но лучше не пить водку, да, а пить лучше вино, которое сейчас расскажу. Так. Значит, вино. Вино. Хотел я вам
взять один из экспонатов, например, по каждому судебному. Ну, как вино. Вино делается сложнее, чем водка. Но проще, чем пиво. Как вино. Как делают вино? Покупают виноград, да, корешки. Вот как я делаю вино? Делаю вино сам. Потому что то, что в бутылках, сейчас я скажу, лучше не пить. Ни за какие деньги. Как его делают? Особенно у нас. Итак, как делают вино? Берут виноград, моют его. Да? На заводе его не моют. А я когда-то, вот вино картошки бывали, вы же картошки бываете, картошки. А я когда-то, учился, где училище, да, звали виноград убирать. Он покрыт там куклом из очетирия, химика, там есть такой ошибитель, еда химика. Вот. И его собирают в машину, лежит с водами, и никто его не моет. Его потом, там, кстати, землей все это давят, вот там помыли. Говорят, в Германии, ну там, все это, все эти, каждая киска, пьяная кухня, горячей водой, надо помыть, все. Потом его давят. Прессах, аппаратах, и на сухую зиму. И получаете сусло, да? Получаете мусс, виноградное сусло. Называется мусс или виноградное сусло. Это просто данный виноград. А вот эти шкурочки, кожечки, называются мезга. Да? Мезга. Эти шкурки виноградные. Мезга. Так вот, когда делают красное вино, то эту мезгу оставляют. Если белое и розовое, то это мезгу в курсе настаивания, кратковременно. Лучше сразу его убрать. Только подавили виноград, да, получили сок и сразу его убирали. Причем виноград нужно брать очень спелый. И в винограде содержится до 20%, 25% сахаров. Это глюкоза и фруктоза. Вот сахароза это очень мало. Практически нет. Глюкоза и фруктоза.
То, что тоже нужно брать.
Дальше. Если как красный виноград, то оставляет эту мезгу, настаивает немножечко на мезге, и дальше рассуждает так. Как бы грузины, там, молдаване, вот, и южные народы, которые старые такие традиции на деле, они сбраживают этот сок спонтанно и проходит. Та, которая есть на винограде. Как и у него, она остается. Значит, лопнувших ягодах, природные штаны. Сакрамистские визии. Он невероятно и остальные. Тоже телевизия. Раньше сакрамисты синий вид. Да? Вариант вид. Вариант вид. Вид. Просто вино. Вид, да? Вариант вид. Вот. Ну, я думал, конечно, о спирте. Тороплюсь, чтобы все сказать. И сказал, как там монахи в средние века, в шестом веке, спиритус вини, душа вина, там, да, что это оно, там, да, когда в Китае, там, я упустил эти исторические экскурсы, уже слава времени.
Вот здесь вариант вини, винный вариант, подожди, у нас есть на карте, вот
страница. То есть есть специальные расы для получения этанола, да, и для получения вина, сверховые, низовые. Очень важно. Ну, например, специальный раз. И если хотят применить спонтанную форму, то не добавляют этих штампов. Вот там в Молдавии, там, в Грузии, например, там спонтанно они бродят. Этот сок бродит при температуре 28 градусов. Прямо в саду в бочке может бродить. Да? Вот на заводе, конечно, не в бочке, а большим бочком, и в саду где-нибудь все время. Да? Все это бродит. Вроде около недели. А вот в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Южная Африка, Австралия, там применяют чистые культуры, скажем, да? Коллекционные, из коллекции, из музея. Поэтому там вот этот мусс стерилизуют или пастеризуют. Пастеризуют, нагревают до 70 градусов, ну 15, или стерилизуют еще СО2. Выпуская такой газ, да, до 300 миллиграмм на литр. Это сульфитация называется, да? Сульфитация. Диоксид серы. Диоксид серы, вот такую слабую кислоту такую. Это довольно неприятный газ такой вот.
сульфитация.
Значит, для того, чтобы убить дикую, спонтанную ветрофлору и дрожжи в том числе, и заместить культурные дрожжи. Лабораторные культурные дрожжи. Это все вроде считается, что когда мы применяем культурные дрожжи, то этот сорт лучше сбраживается, потом лучше оседляется это все, больше гранола, лучше букет вина, потому что в вине на кактусе до 350 компонентов. Это органические кислоты, эфиры, разные там альдегиды с различным запахом. Это можно перечислять просто с новыми. Ну, вот, все это за неделю враживается, эти дрожжи падают на дно. Да, и вот, если там есть мезга вот этих кожистых, если они тоже падают на дно, охлаждают это все, или центрифугируют, или фильтруют, и получается вино. А все вот это отбрасывают. Или могут второй раз настоять на этом же осадке еще раз. Да? Но все равно это еще вино плохое. Вот это вино, его уже получают, и потом выбраживают его еще около месяца, уже более холодного, где-то 15-18 градусов. Вот где-то через 2 месяца получается вино. Да? Оно, Франция это Бужоле, да, молодое вино, его можно пить. Да, и они его убивают, да, все, да, очень дорогое, это сейчас почему-то, да, хотя молодое вино, оно не очень хорошее. И вот так капусту не нужно съедать до Нового года, чем свежее, тем лучше. Здесь все наоборот, чем оно больше выставится, тем лучше. Вот вино фильтруют и разливают по бутылкам. И у бутылок остается СН2, да, 50-100 миллиграмм. Смотрите, вот сколько этого СО2, да? Он как консервант поступает. Еще там есть сорбиновая кислота. Разные ее количества добавляют там грамм на литр, 2 грамма. Сколько? Сорбиновая кислота и СО2. Вот эти консерванты есть в вине. Для того, чтобы эта бутылка не взорвалась. Потому что если там останутся еще живые дрожжи, то и остаточный сахар, то это все может взорваться. Так вот, что я не принес? Я не принес вам бутылку с вмятым боком и кривым горлом. Вы такую видели бутылку? Я не видел. Обращали внимание. Даже в Москве продают. Это вино, которое идет от Людовика 14. Людовик 14, Людовик, да, он был такой у него винодел Жан Поль Шене. Да? Этот Жан-Поль впервые обнаружил из-за своей воли, что выдержка вина, длительная выдержка, только улучшается с тех пор, что раньше французы пивали вино, как мы водку за неделю, да, сделали там деревья, выпили там, подрались, все там, уже там. Вот в Франции было то же самое. И однажды королю на стол бутылку кривую, кривое горло, ну, я так хранить зашел туда, кривую и смятым боком. Король возмутился, хотел его, вот так, как это написано вот здесь, да, что вот, что такое, почему она кривая, спросил Людовик, ну, пальцем кривую бутылку, она не кривая, она прямая, она склоняется перед блеском вашей величества, ответил находчивый винодел. Значительно, она знает мне поклон моих прелестных имен. Бог мой, а это что еще за вмятина Богу? Да? О, а разве на пышных юбках ваших прелестных не остается вмятин ваших глаз сновений? Да? Оказалось, что те, кто делал бутылки, они не все сделали хорошие. Сейчас бутылку выкидывали, их забросили в дальний угол там, подвала, и вино не подавали на стол, года 2 или 3. И когда там кто-то по рассеянности после королю эту бутылку был, там же пыльно его моют, там, да, наклеили, оно оказалось превосходным, но кривой бутылку. С тех пор делают кривой бутылку. Кривое горло и вмятина. Жан-Поль Шене. У нас я видел здесь. Это по 500-600 рублей сегодня стоит. Но это ли оно, или это проделка? Так вот, выдержка вина, это процесс технический, который вот чем дольше, тем лучше. Чем дольше, тем лучше. И
хорошее вино, если плохое вино. Теперь, что забывает, сказать так.
Вот это шампанское. Какое самое дорогое вино? Шампанское и Хейс.
Шампанское, а вот почему? Все зависит от того, как его производят.
Как происходит шампанское? По классическому французскому способу.
Вот тут я тоже такие вырезки иногда. Вот такую чушь пишут иногда, что я просто шампанское, ну не важно.
Вы даже специалисты, пишут классический французский способ. Да, Дон Периньон, мадам Пико, это где-то около 1950 года возникло у них. Как? Они делали в бутылках, брали сухое вино, обродившее, где сахара 0,3%. Сухое вино, мы добавляем еще 2,2 сахара. Назывался ликер. Ликер. Любой сахар для шампанского – это ликер. Добавляет обычно фруктозу. Не сахарозу, а фруктозу. Сахароза, она не присуща виноградному соку. Фруктоза и глюкоза. Или глюкоза, или фруктоза. Вбавляют туда к вину. Хорошее, качественное вино. Вбавляют в серебряную бутылку шампанского. Полка стекла. И туда добавляют дрожжи. Хорошую расу. Специальных пекарских дрожжей. Шампанских расок, который выдерживает высокое давление углекислоты, низкую температуру подвала, да, высокое содержание этанола, потому что в этом вине уже около 10% этанола есть уже. Это вино, его можно пить. Но чтобы насытить его углекислотой, сделать игристым, чтобы оно играло, да, чтобы оно переливалось, чтобы мы платили за ваши деньги, да, его... И так добавляют всего лишь вину, сахар и дрожжи. И закрывают пробкой. Пробкой. Да? И пробочкой. Пробочка называется мюзле. Вот это вот пробочка. Мюзле. Пробка должна быть из пробка дуба. Пластмассовая за 72 рубля. Бутылка, да? Там не склеена из слоя, а должна быть монолитная. Да? Закрываем. Ставят это все, что так есть, это все вниз, вот подвале. 10-12 градусов температура, это длинные подземные подвалы. Были обрадуются, там автобус, Гагарин потерялся уже там. Экскурсию провели, шел на Истан. Вот я был в таких подвалах в Закарпатье, да? Ужгороде. Был в Германии и был, ну да, в Ростове. Вот три года, это все, вот здесь просто, да. Ну, конечно, без наклейки, некрасивая бутылка, пыльная, да, туда вниз. Для чего? Дрожжи здесь бродят под давлением уже. Полка атмосферы давления, поэтому они под давлением. В холоде, в этаноле, PH4, да. Им трудно, это специальное расторжение, они срывают соли, и они постепенно собираются внутри пробки, садятся на пробку.
Это называется ремуаж.
Ремуаж. Вот это расторжение на пробку, это процесс ремуаж. Ремуаж. Французский термин. Ремуаж. Осаждение бродящих дрожжей на пробку. И поэтому этот штамп должен быть таким, чтобы не прилипал ни к бутылке, а на пробку садился. Плотный осадок на пробке, бутылка чистая, вино чистое. Три года. Периодически вращают ленивые специально такие люди. Ремажники, они ходят, и фактически вращают эти бутылки. В холоде, в тишине, в темноте. Да? 3 года. Бутылочная, классическая французская вино. Ну и сколько оно стоит?
Но у нас в России, я не знаю, в советской грибне, где прямо,
если бы мы холод погрея такой, да, в Россию шампанское пришло в 1789 году. Сары, там, сары всякие, да, прочие. И царский двор, да, сейчас шипучий, вино, очень дорогое, балы. Так вот, у нас холод погрея в 1719 году, а правый высок, забрал наш ускоренный способ. Называется резервуарная выдержка. Брали 5 тонн бочку, резервуар, брали на сухое вино. Да? Итак, резервуарный способ, резервуарный.
Да, вино туда, питон, да, сухое, дрожжей, ликера 2,5% вот, или 2,2%, да, и все пролили. Да. Потом все это фильтровали, потому что, конечно, ценность шампанского в том, что эти дрожжи частично резируются, они превращаются в дрожжевой лизан, да, исчезают клетки, аминокислоты накапливаются, эфиры, органические кислоты, ацетальдегид в сочетании, когда дают ванильный оттенок, солнечный цвет, там, и вкус, там, такой, сухой, ванильный, сиреневый. Здесь, конечно, в этой бочке за 3 месяца, а не 3 года, уже такого вкуса не было. Поэтому у нас есть далеко сладкое, кстати, французское, это сухое или брюль, да, самое сухое брюль французское для нас. Потому что сахар не скрывает недостатки. Вот когда добавить сахар, и сахар скрывает недостатки. Такого нашего предмесячного шампанского. Поэтому второй вариант сахара 10-15%. Полусладкое, советское полусладкое. Да? Но дальше, несколько лет, 20 тому назад, в Советском Союзе изобрели 3-недельный шампанское. Сейчас это 3-недельный. Это такой батарейный спой. Они берут батарею, их вот аппаратов, и делают в проточном режиме шампанское. Вот одну батарею, вторую, такие чаши, и семечки. Вот так снизу, вот сюда, так, переливаем. Сюда, да, потом снизу, вот сюда, вот так, да, и вот 8 раз. Смысл какой? Вот это шампанское, здесь осадок, вот тут, здесь вино. Вино контактирует с осадком. Часть дрожжей резируется, мы переливаем вот сюда, на этим осадком, да? Не в осадок, а просто вот жидкую фракцию, которая вот это будет, да? Потом она настаивается на этом осадке, настаивается, часть дрожжей резируется, правда, в чане, и здесь уже выходит готовое вино, его фильтруют, да? Железнодорожно такое вино развивает бутылки, вот, и уже перед этим бутылки компонуют вкус. Бывает экспедиционный ликер. Французы, когда они 3 года в этой бутылке, там только сухое получается, потому что весь сахар сбраживается, и его уже не добавляют туда. Вот. Дадут сказать, что делают французы через 3 года, да? Вот эту пробку с осевшими дрожжами, это тренуаж. Есть специальный термин «дедоржаж». Дедоржаж. Дедоржаж. Есть специальные люди, которые эту бутылку через 3 года берут, охлаждают при минус 5 градусах и резко открывают с осадком дрожжей и вставляют туда чистую стерильную пробку новую. И новая проволочка внесли, и потом я эту бутылку мою, кину туда. Тогда парня, конечно, там выдерживается, сейчас выстреливает 3% подходит. Да? Если делают наши вот этим батарейным способом, то перед разливом бутылки, и то там уже никакой пробки, для гражданского мяса там уже нет, ничего, да, среди бутылочка. Перед разливом бутылки, думаю так, ага, это будет полусладкое, это будет сухое, да, сухом. 0,3% сахара, там, сладком, полусладком, полусладком 10-12, сладком 15, да. Вот чем слаще, тем хуже, потому что сахар скрывает, называется экспедиционный ликер. У нас придумается. Экспедиционный. Да? Это который сразу бутылку, тот тиражный ликер, а тот, который уже на продажу, экспедиционный ликер. Вот. Так вот, этот чарный фронт воды в 15-м году экспедиционный ликер придумал. И тем более, когда за 3 недели, за 3 месяца. Вот. И поэтому оно такое дешевое шампанское. Вот. Итак, самый лучший классический французский бутылочный способ. Но по очереди. Там 1000 рублей. И скрываешь его так. Так вот, в французском классическом вине СО2 не добавляют. А в этом добавляют СО2. СО2, потому что оно часто взрывается. Эта технология нас возможно сделать частей. Бутылки они там 3 года, и оно взорвалось за 3 года, и видим, так поменяли пробку, да, и проверили. Вот. А здесь большие объемы. Вот разливая сейчас не стерильное, оно взрывается. Если там у них еще дрожжи живые, то они продуют кислый газ и все это разлетается. Так, ну и еще одно. Второй год это херес.
Херес.
Может, мальчики слышат, я все вижу херес. Что херес, что подъедет.
Это очень дорогое вино. Херес. Значит, почему? Процесс хересования это в таких рядах бочек, как называется, соль она.
Так, у нас так, не стреляли, эти перерывы я наши свои бочки.
Так, ну что, продолжим, да?
Итак, херес. Еще одно самое дорогое вино, помимо шампанского, это херес.
Если вы хотите разориться, то лучше вот испанский херес, классический.
В чем принцип хересования? Это очень крепкое и сладкое вино. Там 20% этанола, но у нас бы добавили просто спирт куда-то, бутылку водки вылили и был бы херес. Это делает 3 года, как шампанское. 3 года. Вот. Принцип такой. В бочку, большую бочку, наливают вот, виноградный сок, да, вот, мусс, виноградное сусло, очень сладкое. Там около 30% сахара. И сюда добавляют раску дрожжей херес глаз, например. Да, одну из раз хересных дрожжей, которые дают очень много спирта. Они сбраживают и дают где-то около 15% этанола. Такое сладкое, крепкое вино, но еще очень много сахара остается. Да, потому что, ну, если 30, то будет 15%, а тогда 35%. Где-то 5% еще остается. Дальше это вино заливали в бочки. Называется они солера. Первый слой – солера. 3 слоя там было больше солера. Вот сюда заливает это вино. Не до конца, чтобы был воздух здесь. 1/6, 1/8. Воздушная прослойка стоит. Выводит это уже готовое вино. А дальше, сюда же, уже добавляет другой штамп хересных дрожжей, херес 94-96. Это еще дрожжи, еще лучше выдерживает этанол. И эти дрожжи образуют здесь пленку. Кожистая такая, морщинистая, такая, как кожа действительно, такая пленка. Вот здесь такие пленки растет. Эта пленка растет, опускается на дно частично, потом нарастает опять сверху. Да? Они придерживают воздух, они не строгие народ, факультативные. И сбраживают это вино, да? Еще больше этанола. А дальше значит, что делается? Вот это вино переливает в нижний ярус. Причем так старается, чтобы между осадком и пленкой это переливки были, попадали, между осадком и пленкой. Дальше еще ниже, третий ряд. Переливает это 4 раза в год в течение 3 лет. 12 переливок, 12, даже 15. Смотрите, 3 года все это длится. И отсюда уже, вот отсюда, из нижних солер, да, вот эти, между осадком и пленкой, бутылки все это попадает. Это такое коричневое, как лакированное дерево, вино красивое, сладкое, очень крепкое, ароматное, ваниль там, фиалки, еще там гурманы, там все будет на языке, это все. Но они не пьются потом, они все. То, что эта бутылка стоит столько, что если выпьешь стакан, тебе скажут, сколько, то ты сразу пьешь. Это еще одно самое дорогое вино. Да. И теперь, вине заканчиваем, какие вино бывают? 2 сортовые и купажные. Сортовые из одного сорта винограда, купажные из остатка, так как плавали сорти, да, делали из обрезка, то плавали, продают. Бывают ординарные вина и марочные. Так вот, ординарные, выдержка до 1 года, ординарные вина. И ординарный человек, да, ординарные. И ординарные. Так вот, марочные, это те, которые Жан-Поль Шене изобрел нечаянно в Ярмаре, да. Вас, вам больше, да, 3 года, даже больше года выдержка, это марочное вино. Так что лучше пить сортовое марочное, чем ординарное купажное. Да? Ординарное купажное, да? Лучше пить сортовое, из одного сорта и марочное. Пьет марочное вино, марочное. Ну и потом, есть еще игристые, есть шампанское. Игристые это когда накачали углекислого газа, да? Оно уже играет, сидр яблочный. Это углекислый газ не брожение, а добавленный. Да? Вот. Есть еще
Ну, там десертные вина, это с добавлением сахара туда, да, и этанола. Есть, конечно, ликеры 25-33%, тут добавляют туда еще всякие там букет Молдавии, тоже такие купажные смеси такие лучше. Вот. И шампанское лучше, конечно, сухое. Хотя мы не любим сухое, мы любим соус. Но вот китайцы пьют вообще тягуче. Пьют китайские вина. Это что-то такое, это какой-то сироп. Да нет, да нет, мне не нравится. Поэтому если от Парижа пойти до Пекина, то вино все слаще и слаще. Вот. Немцы уже пьют не такое кислое шампанское, как французы, но все-таки такое, как мы. Поэтому рейнский рислинг, он же кислый, или мозырское вино. Так, хорошо. Так, дальше. Ну, дальше пиво, конечно. Что еще по вине я забыл сказать?
Да, ну, последнее, как у нас делают вино?
Да, как у нас делают вино?
У нас делают вино не брожение и искусство. Берут зеленый, черный, в лучшем случае. Да? Если не химический краситель, какой-нибудь там розовый закат, сейчас там бледный кармин. Вот это есть перечень красок, вот эти для торты, там, пирожные, там, кошмар. Так вот, лучше, если бы зеленый, черный возьму, добавим туда молочной кислоты, уксусной, да, сахара и плохого спирта, и это уже будет вино. Вот такое вино сейчас все делает. Оно обладает плоским вкусом. Вы чувствуете молочную кислоту, уксусную кислоту отдельно, сахар, этанол и воду. И все эти пять компонентов вы чувствуете. Вы как в ней сотни, до 500 компонентов нет. Что вино натуральное брожение – это вино. Да? Поэтому понятно. Так, теперь польза и вред вина. Вот тут у меня много-много всяких вырезок, а польза вина. Вот. Вино дало здоровье. Смеются. Французские регионы, где пьют вина, там маленькому мальчику могли в ранец там бутылочку лица красного, там кусок хлеба и красного вина. Это не было раньше, как они воду не пили. Оказывается, чем меньше болеет, полезнее сердце. Нет атеросклероза. Там лучше зрение, вот, и пищеварение, и не стареют они. И прочее, прочее, у них там функции мозга и тела остаются. И оказывается, что если в день по 100 грамм красного убивать и радионуклиды, а только красное. Белое тоже хорошо, но красное лучше, потому что тогда еще у них там есть ресвератроль, эфир такой, который, когда мясо, то оказывается, когда они идут с красным вином, то там перекисные виды, эти радикалы, они уничтожаются с помощью компонента вина. Вот. Вот тут. Но лекарство делает нервы, как говорил великий Авиценна, да? И прочие парацельсы, врачи, древности. То есть мы же не знаем меры. Если мы как лекарство, 100 мл в день и не больше, но мы же пьем литр, а это цирроз печени, регенерация всех органов и тканей, да, параллельные аварии, 20 жертв, это было грязно. Лучше не пить, а если пить, то мало. И если пить, то нормально, но они уже такие. Теперь пиво. Значит, как делают пиво? Пиво делать сложнее, чем вино. Пиво сложнее,
чем вино. Так, мы тут, в этом биофаке, в экскурсии случается разговор. Подчеркнул. Mm-hmm. Пиво там. Вот как делать пиво? Пиво делают из обычного ячменного сола. Mm-hmm. Ячменный сол, вот ячмень. Ячмень. Зерно. Ячменное. Замачивают, проращивают. И росточки деревья появляются. А потом вот эти проросшие это зерно сушат. Получают сол. Так ячмень получает сол. Это слово чехи продают. Да. Только проращивают и сушат, и продают, не только пиво. Сколько соли? Это соло, которое используется для изготовления. Что потом с ним делают? Его потом смешивают ячменным зерном. Это ячменное зерно для темных сортов пива еще мы поджарим, высушим. Потому что темное пиво получается от качества солода и зерна, которое идет. Хоть ему там еще так высушить зерно, что он говорит, темное пиво. 15% нет этого солода плюс 85% зерна добавляют. И вот эту смесь заливают водой и начинается процесс осахарения. Потому что тоже нужно получить сахара из крахмала. А как получают? Это осахарение Два часа все это длится. У нас,
ребята, говорили, как они температуры, как бы сам помню. Вначале при температуре 42-46 градусов. Есть протеолитические ферменты, белки себя. Да? Это полчаса. Это протеазы. Дальше температура 52 градуса до 60-70 в таком диапазоне. Здесь работает бета-амилаза. Бета-амилаза. Она отщепляет от крахмала мальтозу. Мальтозный остаток. Дисахарид мальтозы. Это 70% мальтозы. Вот дальше 72-74 градуса. Это альфа-амилаза. Альфа-амилаза отщепляет глюкон процентом 10. Итак, основной мальтоза 70 и 10 глюкон. Вот. Ну еще там есть еще температура почти 8 градусов, это до осахарения, 2 часа занимает. Все, 2 часа. 2 часа это делает. Это называется осахарение. Да? И вы получаете, получаете вот такую суфию. Потом вот это все то, что превратилось в сахара, называется дробина. Это вот дробина, дробь, да? Это дробина, ее отфильтровывают и выбрасывают. Это такое вот остатки зерна. А дальше, что делают дальше? Дальше фильтруют, вот, и дальше начинается, собственно, варка пива. Вот, вот это вот все. И сами варочный аппарат добавляют, пивают, и сюда же добавляют хмель. Или шишки хмеля, или сейчас экстракт. Сейчас кто шишки не возит, сейчас экстракт, чеки продают, все. Это был такой фильм «Старики на уборке хмель» в 60-каком-то году. Вот там школьников водят собирать хмель. У нас картошка, а я собирал хмель. Так вот туда говорят хмель, и вот это вот первичная суть. И варят хмель около 2 часов. В это время все ферменты вот эти, амилазы, амилазы, протеазы, все переселились. И получается, вот здесь сусло неотмеренное еще здесь, будьте на практику в голове. Неохмелённое сусло. Вот оно уже превратился крахмал в сахара. Это неохмелённое сусло. Когда добавляем хмель, вот тут, хмель, это и варят хмель. Здесь вот получается охмелённое сусло. Охмелённое пивное сусло.
Охмелённое пивное сусло. Дальше его охлаждает до 60 градусов, фильтрует.
Получает охлажденное, охмеленное пивное сусло.
И если вы возьмете банку пива нашего особенно, несколько, написано, экстрактивность начального сусла 11,5%, 12,5%. Экстрактивность начального сусла. Вот это сусло, сваренное с хмелем, это начальное сусло. Экстрактивность такого начального сусла 11,5%. Около половины из него превратится в этанол, 50%. Около половины. Экстрактивность начальства, это количество сухих веществ, даже не сахаров, а всех сухих веществ. Сухих веществ там мало, там в основном сахар. Да? Где-то оно получается 4,5-5% этанола. И закончив нормальное пиво, нормальное, не с добавлением экономики, оно не может быть больше 5-6%. 6 это. 5,5, все, 6.
Это ленинградская мама, я кучу. Это не пиво. Да?
Вот дальше вот это сусло, уже с вами сидели, добавляют дрожжи только пивные расы, да? И сбраживают. Там есть холодное брожение, есть два вида брожения. Есть холодное брожение от 5 до 9 градусов, от 5 до 9 градусов, около недели. И теплое брожение от 10 до 15. Да? Так вот, лагерное пиво. Видите, лагерь, бир, да? Лагерное пиво. Так вот, лагерное пиво, это означает, что оно сброшенное холодным способом, как первое было, холодным способом эти дрожжи попадают на дно. На дно опадают, осадок образуется. Вот, лагерное пиво. Да? А вот верховые дрожжи при теплом брожении, при 10-15 градусах, около 5 дней, они быстрее брожут. Это эль, английское пиво, оно крепче и быстрее. При теплых условиях больше тонов. Но эль еще не добавляют. А дальше вот что. Дальше лагерное пиво. Теперь лагерное пиво означает выдержку пива перед продажей. Кстати, лагерное пиво – это выдержанное пиво. Потому что обычно так за неделю сваренное пиво специально для вас, там, да, для нас, заливают, разливают там в разные там фигли, бочки, там, бутылки, вот, и продают. Да? Это считается не лагерное. Хотя оно тоже лагерное. Если оно верхового брожения, вот это вот, холодного, при холодной температуре, то оно тоже лагерное. Но сейчас это лагерное, это когда в таком вот большом чане, в огромной бочке, выдерживает до 3 месяцев или 9 даже месяцев. Да? Обычно 2 месяца выдерживает еще в огромном танке, в бочке такой, в цистерне. Это, вот это, не считаю, что это пиво лагерное. Лагерь пиво. Почему? Потому что эта бочка, она тоже оседает на дно, образуется углекислый газ, и пиво дозревает. Компоненты, эти химические, органические кислоты, аллергены, там все такое, да, там уходят сивушные масла, сивушные спирты, вечные спирты, они превращаются в другие компоненты, менее такие царапающие, потому что когда свежее пиво, на царапающий вкус, там много аллергенов, много кислот, вот такое вот, это свежее, не царапающее, там выдержанное лагерное пиво, оно более, что, потом его этих танков фильтруют, да, разливают и подают нам. Фильтруют, потом пускают через буховые стружки, чтобы очистить такие шестерчон, через нейлоновые сетки, вот пастеризуют и дают. Лучше пить не пастеризованные. В Германии сейчас пьют нефильтрованные, не фильтруют какие-то крепкие дрожжи, или там не пьют какое-то как молоко с пеной, такой, с клетками дрожжей, там, фильтрованные, натуральные продукты. Лучше уже заедать дрожжи, там у вас ваших немецких желудков, да? Конечно, да. Ну, обычно, конечно, пиво такое осклённое, чёрное.
Так что пиво – это сложная технология.
Вино, проще всего, конечно, из сахара водка, потом идёт вино, а потом пиво. Так что лагерное пиво – это так, ну и
тогда коньяк. Что есть коньяк? Спросите, вы будете знать.
Коньяк тоже. Что из коньяка? Коньяк это виноградная водка. Если взять хорошее вино, много вина, перегнать его, вы получите что? Из вина спирт.
Вот вина, когда вино косится там, перегоняют в спирт. А этот спирт виноградный. Помещают в дубовые бочки и выдерживают там чем дольше, тем лучше. 5 звезд. 3 звезды, да, там, потом есть КС, коньяк старый, КС, еще какой-то есть, выдержанный, да, коньяк выдержанный, КВ, коньяк выдержанный, не 3 Ворошилов, да, а коньяк выдержанный, да, ну, я сказал, КВ, да, там, тяжелый танк, коньяк выдержанный, коньяк КС старый коньяк, да, вот, ну, 5 звезд, 5 лет, 3 года, да, в бочке, например. Но в коньяках, в отличие от водки, очень много сивушных спиртов. Вечных спиртов до 500 миллиграмм, около грамма в литре. В водке 5-3-5 миллиграмм в литре, а в коньяке до 500. Так что коньяк это все. Так, шотландский виски. Что есть шотландский виски? Шотландский виски это вот, это когда вы делаете пиво, и этот ваш ячменный солод. А сахар эти при нагревании в жидкой среде, да, там 42 градуса, 52, 72, то они получают первичное сусло вот это, и не пиво из них получают, да, они его сбраживают дрожжами, и практически вот это пиво готово, не перегоняют. То есть это фактически спирт из пива получен, да, виски. Поэтому чем можно получать виски из ячмени, можно из риса, можно из кукурузы. Вообще можно пиво тоже получать, только из ячмени. Можно из пшеницы, из кукурузы, из риса, что рис добавляет. Любое зерно, что режет крахмал, может послужить источником осахарения и получения из него сахаров, которые потом сбродятся вот, и дадут нам спирт. Так, теперь квас. Если мы все меньше спускаемся уже. Спивной иглы.
Этанольный. Квас.
Квас готовит из концентрата квасного сусла. ККС. ККС. Концентрат квасного сусла. Его можно купить где? На рынке.
магазине. Да. Это такая темная вязкая жидкость.
Да. Как ее получают? Его получают уже из ячменного сола. Ячменный сол, проросшие зерна ячменя, которые содержат ферменты аминолитические, и прорастание, они активизируются и потом сохраняются. У него сушат, да, и там есть ферменты. Добавляя туда ржаную муку, и получает вот такую смесь ржаной муки, ржаного крахмала и с проростком ячменя. Дальше при температуре 65-75 градусов это выдерживают с водой, и там тоже происходит осахаривание. Получается там набор сахаров. Да, набор сахаров, там есть бета-амилаза, альфа-амилаза, то есть там мальтоза и глюкоза.
Мальтоза там и глюкоза.
Это так, 50-50. Там все глюкоза работает. Потом
грызть белку, потом вот эту массу упаривают. То есть, чтобы получить ВКС, вот эту посадную биомассу упаривают, при 105 градусах, сейчас это все такую вязкую, какую-то карамель вязкую, которую так, что добавляют воды туда, добавляют банки туда.
Кто вы покупаете, разводите один десяти, так же на заводе, кстати, делаете, добавляете пековские дрожжи, а на заводе, например, дрожжи, пековские дрожжи еще добавляют молочно-кислые бактерии, да? Лактобактериус.
Лактобактериус.
Дрожжение квасное, оно смешанное, дрожжевое и молочно-кислое.
Но дома мы тоже добавляем пековский дрожжи, поэтому у нас квас получается плоский вкус.
Ну и квасе полтора процента. Если вы выпить ведро, можно за руль уже не садиться. Так.
Вот подделываю каскад. Просто делаю так. Беру кучу-кучу концентрацию этого сусла и дрожжение добавляю. Разбавляешь водой, да, разбавляю туда газ, да, вкусной кислоты немножко, не берете продукт, называемый дрожжение, там обычно продукт, классное дрожжение. Вот, да.
Некоторые резкости, некоторые пользы, да, что в квасе тоже сотни компонентов. Если туда добавляют просто, это уже... Так, дальше уксус.
Как делать уксус? Уксус можно делать из сухого вина.
Вот, когда вы Новый год закроете бутылку с этим вином, ставите на пару дней, то получите уксус. Да? Потому что там
называется бактерия рода.
Там оксидаз, в общем, специс, да, некий вид, каждый раз свой, гликонобактер. И образуют такое, такие тяжи, полисахарид там образуют еще, да, и уксус. Я получил натуральный уксус. Кстати, очень хороший.
Можно яблочный уксус тоже получается.
Из яблочного вина, там ванки, такой уксус, они такой мясо не наливают, а все вообще. То есть столовые и дальше.
У нас в промышленности получают уксус таких бочонках, таких красивых, из дуба, такие кусочки. Да? Которые заполнены буквами сушки, и там находятся иммобилизованные клетки глюконобактера. Их выращивают, и просто обвалят эти стружки, и они там живут, да? Да? Пропуская вино, практически вино сухое, которое содержит спирт, и они это превращают в уксусное выражение. А здесь уже готовый продукт. И как нам делать, когда до сих пор?
Такое много становишь, ну, коробок, конечно. Что можно его сделать и в бочке большой, там танки, как это все делается. Так. Так, что еще?
Ага. Кефир. Еще ближе и ниже. Останешься. Оставишь. Значит, я рассказывал, чем производство, которое многотоннажное, которое миллионы тонн в год делает. С помощью микроэлементов. Так, кефир. Кефир делается с помощью ассоциации микробов.
Это, во-первых, кандида кефир.
Это такие дрожжи. Кандида. Кандида кефир. Это дрожжи. Дрожжи, которые сбраживают молочную кислоту в этанол.
Итак, молочная кислота, лактат.
Кислота, этанол. Значит, кефир тоже надо быть осторожным. за рулем. Дальше, там есть пепперские дрожжи, сохранить целевизия еще. Сохранить целевизия, немножко пепперские дрожжи. Они не дают этанол, да, из лактата, потому что они не сбраживают лактата, но они все равно без сахара, и они с эту глюкозу, молочный сахар, не лактат, а глюкозу, вот молоки, они сбраживают, они 2% тоже дают немножко этанола, но главное, что они дают дрожжевой экстракт. Лизируется, это витамины. Витамины, аминокислоты, факторы роста, аминокислоты. И вот эти факторы роста, вот этих пекарских дрожжей, они попадают в лактобактерию бревица, еще молочнокислые бактерии. Бревица. А вот бревиц как раз сам доминирует. Если вот эти дрожжи взять и бактерии, то дрожжей будет одна часть клетки, а эти 15. Да? Они 15. Так вот, лактобактерию бревиц используют вот эти аминокислоты и витамины. Они очень требовательны к пищевым компонентам этой силы. Вот. И лактобактерию бревиц, да, главное, они делают капсульные полисахарид кефира. Вот лактобактерию бревиц кефира. Полисахарид, который вот эти комки практически в молоке развить нормально, да? Это кефира. В нашем кефире развить компот, молока, по-моему, не соя. Вот в нормальном кефире вот это можно все быть. Поэтому очень полезны дрожжи там, молоко, бактерии, да? Кефира полезен, эти витамины, немножко этанола, да? Немножко кислот, немножко молочной кислоты, немножко всего, да? Кефир. Ну, делает у нас очень много молочных продуктов, айран там, и кумыс, я не буду о них рассказывать, это целая серия, но, в принципе, они тоже, это ассоциации лактобацилл, кандида, целевизия, разные штаммы. Так, все уже. Так, дальше. Белковый витаминный концентрат. Дорога так, белковый витаминный концентрат. В свое время я после аспирантуры в биопахе попал в систему главмикробиопрома, это полу... военная, конечно, организация, которая выпала там антибиотики, гарни, витамины, еще там, и вот еще мы делали предбелковый витаминный концентрат на основе дрожжей рода кандида. В основном, чтобы кандида утилиса. Это огромные заводы, которые были приурочены к нефтепереработке. На парафинах нефти углеводорода. Дексадекан, декан, там, монах. И вот они выращивали эти дрожжи в этих продуктах переработки нефти и получали паприн на парафинах нефти паприн. Этот паприн, масса такая, порошок, содержал 60% белка. Этим белком кормили пушных животных Сибири и коров, похоже, да, потому что не было кормов. Сейчас не коров, а не было кормов. Так кормили, но потом оказалось, что в этом паприне до 1% этих углеводородов остается. Вы был канцероген. Это был большой скандал. Хотя врачи и Италия это делала, и Англия. Мы купили эти заводы англичан. Да? Английские фирмы. Немцы, там, чехи. Все. Я был командировкой вот в ДДР еще тогда, в Польше, город Свет на границе с Польшей, ДДР. Вот, и Познань, еще где-то там было. В Беларуси еще был завод в Мозе, такой транссерв построили, фирма Альфа-Лафай, немецкая, все это шведские, так фирмы, все это сейчас порезали на металл, это заводы были шикарные. Этого белка делали миллионы и миллионы тонн. Этих зверей было скучно, это, конечно, хорошо. Ну, сейчас могли таких зверей кормить. Не звери, или еще, типа, не угрессия, это нет. Был гаприз на газе, гаприз, вот и делали даже на этаноле, эприн, на метаболе неприн. Как я думал, все об этот неприн делали, и рабочие проникли дырку в углу и неприн, и увидели, слышали, и этанол, не различают, когда выпили. Поэтому эти заводы тут же закрыли, то есть. Эприн оказался самым хорошим, Каждый раздел лучше продавать за границу. Это консервированный остался и прибыль.
Алкоголь я бы сейчас на этих заводах. Будет, что это она сейчас, зерна вот этого ликвидационного, что делать, то сделаем. Так, дальше, буду только перечислять. Антибиотики. Ну, когда вас спросят, да, что будет?
Первое, что будет? Антибиотики.
Да, антибиотики, антибиотики, хотя сейчас антибиотики многие высадятся. Первое, пенициллин ланозум, да, пенициллин, стрептомицис, да, там, бацилли специс, сотни-сотни антибиотиков. Антибиотики – это те активные вещества, которые в малых количествах целенаправленно убивают своих собратьев крови. Не только патогенов. Патогенов не будет. То есть антибиотик, вот этанол – антибиотик, просит вас. Этанол – антибиотик, протирает, убивает все. А антибиотик целенаправленно и в малых дозах. Если этанол убивает все и в большой дозе, он тоже антибиотик. Антибиотик убивает, вот стол я протру, этанол, все, поделили, да, кроме споровых форм. Чтобы этанол подействовать, нужно немножко разбавить, иначе он дубильное свойство, не знаю, 94%. Лучше сделать как одеколон, 60-70, да, лучше. Водка слишком слабовата, для, вот, а ваш 60 градусов. Виски, санта-виски, японские виски, 60 градусов. Это правда, я пропилил спорт. Подарили бутылку, я потираю спорт. Еще китайский вод, 56 градусов, командирский градусов, да, есть, 30 градусов, яйцами, это не было. Так, значит, антибиотики, дальше что? Гормоны роста, инсулин, это рекомбинантные штаммы. Ну, я не буду говорить, как получают рекомбинантные штаммы с помощью позвонных векторов, чтобы не обижать вас, да, режим. Знаете, там и Escherichia coli все это дело помещает. Escherichia coli с этими векторами прекрасно, в простых условиях, на простой среде, на местном регионе дает нам то, что инсулин, так инсулин, да. Сейчас это уже просто все. Вакцины. Что есть вакцины? Мы кролику вводим антиген какой-то грузикорный, какой-то патогенный микроорганизм, да? И в ответ рыбли кролика, например, да, и тела, да? Так вот, вакцины также на нас действуют. Да? Если ввести ослабленный нагреванием или формалином штамм микроба, туберкулезную палочку, то у нас антитела будут. Вакцинировать людей, да, то есть у них вызывать слабую болезнь, такую стертую форму, но зато наш организм будет антитела, активные антитела. Но если мы не хотим вызвать эту болезнь слабую, то мы сыворотку ведем к человеку, да, там, ну, сыворотка, ну, укусила там змея, там, надо сыворотку вести, что пока мы введем, змея укусила, умрет через несколько, мы будем вакцину, пока антитела выработают через месяц. Поэтому надо сыворотку готовим антитела, которые введут кролику из нимия, кролик там, может выжить, да? Но если кто-то выжил, то ну, антитела может делать кровь, делает сыворотку. И сыворотку там десантник какой-нибудь в лесу, пищи скорпионов, здоровался, ревизион, да, и остался жив. Сыворотка, да? Это такое вот. Так, дальше что? Энтомопатогенные препараты. Сейчас в южных, сейчас в стране, значит, да, летом, знаете, такая бабочка, белая бабочка, американская, вот она кидает деревья, ну, какой-то палок достается. Так вот, бацилус тюрингиенсис, значит, если вам покажут на практике, бацилус тюрингиенсис. Вот такая бацилла, бацилус тюрингиенсис, она образует кристаллы, параспоральные кристаллы, которые представляют собой белковые яды. И эти белковые яды уничтожают насекомые, которые обитают. Эти бациллы выращивают на простой среде, так чтобы они были в такой фазе роста, стационарно, старые же клетки были. Они образуют споры, и рядом со спорами такие вот такие ромбики. Параспоральные кристаллы вот такие, не светятся. Вот эти клетки бацилла, вот эти, не спора, а здесь вот эти кристаллы. Да? Потом эту суспензию сушат, суспензию бактерий, добавляют туда мел на половинке, делают такой порошок. Сухих, высушенные бактерии, да, с этим кристаллом, да, из самолета, да, или распределителя, просто наносят на растения. Растения никакого вреда не приносят. Но гусеница этой бабочки или другого насекомого, она съедает этот кристалл и умирает страшным течением. Это желудочный яд. Ну, там паралич бывает желудка, там все, там зрение падает, гусеницы отваливаются и падают.
А эффективность яд, как едят.
Если что?
Если люди съедят.
Ничего не вредно. Для людей, животных не вредно. Вот это такой экологически безопасный, очень хороший препарат. Да, дорогой? Лучше там из дустом, да, сыпать, сыпало с ним. Так вот, лучше это. Так, дальше, теперь ядовитые вещества. Что получают для биохимиков? Получают очень много компонентов, дыхательных цепей, метаболитов. Все получают цитохромы. Цитохромы, это компоненты дыхательных цепей. Б, С, цитохромы, да?
Ухиноны.
А дальше, ладно, включаем. АТФ, препараты. Пигменты, да?
Водород.
Водородная энергетика у нас на кафедре, это есть группа, то есть Абрамов с Сергеем, да, с помощью фототрофных бактерий, то есть его установку, где уже лампочка горит, да, здесь бактерии, там уже горит лампочка, она превращает водород, это установка в электроэнергию, ну, я как-то батареи, все провода, конечно, дороговатая штука, но водород, чай водород, причем эти клетки иммунизовали, полиэмилоцит, альбинат. Три аргелия. И они работают 3 года уже. Да? И их не нужно выращивать, их просто туда внедрили в этот полигонный спирт. Они 3 года выделяют продовольствие от рожных бактерий. Дальше. Оргкислот. Органический кислот. Органический кислот. Ну какие? Молочная кислота, уксусная, кумаровая, чернеуксусная. Весь цикл трикарбоновых кислот, все можно получить, да, все компоненты. Почему? Потому что находят ингибиторы этого цикла в нужном месте. Если добавить, допустим, фтороцетат, вы будете, получите ацетат, да. Вот дальше не идет цикл, дальше это метаболит не используется, дальше не работает цепочек, и получается сверхсинтез. Да? Можно получать очень 60% подобности. Это все. Да. Теперь японцы делают глутамат. Да? Вот здесь есть глутамат. Японцы. Они называют глутамат. Вот добавляете там этот суп китайский, эти лапша, вот это, да, как там. До ширак, до чего там. Там дети эти любят. Туда получить глюкозапальное масло, которое не переваривается у нас в организме, и глютамат натрия, получить вот это.
Вот такая бактерия, тонина бактерия, глютамика здесь. Бактерия глютамика.
Японцы закидали весь мир. У них там целые заводы, они сейчас тонин бактериям глютамика.
Теперь дальше витамины.
Витамины.
Это группа В, Б1, Б6,
все дрожжи очень много содержит витамина. Вот. Пропионовые бактерии, сакрамицеты, пропионовые бактерии. Пропионовые бактерии. У нас добавляете в хлеб, потому что в хлеб сразу с этими бактериями добавляете витамин. Пропионовые бактерии безвредные. Хотя они вызывают на организме человека маленькие ранки какие-то. Крупными бактериями это микрофлора человека. Вот, крупными бактериями Шермана, например. Да? Так,
дальше, полимеры. Я только, понимаете, полимеры вам только, да, разных классов.
Полимеры. Например, декстран. Декстран.
Вот бактерии левоградоса. Такой полимер декстрана. Вы, конечно, наверное, видели на практике. Такие левоградосы, такие звездоровые. Крупные и шарики. Вулканосы. Вот такие. Очень эффектные. Покажет, даже не покажет. Не покажет? Такой вот холодец.
Вот это декстран. Ну потом еще полулан
и прочее. В Англии даже предлагают делать из них
рубашки мужские, там пакеты для продуктов. То есть это все быстро разлагается в кучу. Рубашки выбрасывают. Разлагается за несколько месяцев. Так, ферменты.
Все ферменты. На этой доске все стоит. И вся история.
Ферменты, многие ферменты, в основном для амилазы, протеазы, вот из тех же дрожжей делают бета-амилазу, альфа-амилазу, глюкоамилазу, из плесневых микроскопических грибов делают глюкоамилазу, делают оксидазы, пектиназы для осветления соков, потому что сок, когда вы получаете сок в ваших условиях, он не такой непрозрачный, там есть что-то вот такое, вас успокоит, не рассветлит. Такой пектиназы добавляют, это пектин, эти вот вещества, которые связывают клетки от растения, все разваливается. Все уже, да. Так, ну еще очистка куда счастливее. Уже ничего нет, но важно. Очистка куда счастливее. Значит, один мой приятель по спецслужбе, занимался там всякими теоретическими изысканиями, пришел из них не мог. И там он зашел к себе в общем. Он изобрел такую установку для очистки воздуха с помощью микроорганизмов. И мобилизовал такой трубе. Много-много микробов, такой ассоциацию, до 10. И пропуская через эту трубу зараженный воздух, там, ну не знаю, могло быть все. Сероводород был, там еще какие-то промышленные газы, там сера, угарный газ. Вот что там только не было. Если это получает чистый воздух. Он уже ехал не себе с этой трубой, в Японии, в Швейцарии, это не такие во всех ковере страны, да? Вот и просто процветает. Там есть фирма, система у него этими трубами, все это увидели там. Занимался там чистыми природные циклы, разложение там всяких ферментов, все бросил, и теперь он без своего идеи занимает очисткой завтра. Очень оказалось, что теперь очистные сооружения. Вы были где-то очистные сооружения в Москве? Это огромные поля аэрасы, там аэробных условиях, с помощью активного мира очищаются случайные стили Москвы. Любое вещество, любой ксенобиотик на Земле может быть съеден микробом. Только сразу вспомнить. Кто-то всегда извлекает, то что-то запретили. Да? Любая краска, любая нефть, бензин, керосин, любая вещь здесь. Вот. Любая краска, масло, машинное, животное, какое угодно. Тракторы и прочие вещи, которые посылают в Африку, все вырабатывают антисептиками, чтобы микробы не съели эту краску. Да? Иногда не доплывет еще пароход туда, но все уже съели. Все в тропическом климате, что там уже все съели, всякие лаки, краски, бензин. Да, в бензине заводятся микробы тоже. Если немножко воды есть, обязательно бензин будет заражен. И ракетное топливо проверяют на Байконуре, что заражается микробами. Есть специальный курс биоповреждений. Только биоповреждения – это бензин микробы. Бензин микробы, да? Они, конечно, когда выбрасывают пищевые продукты, они это все утилизируют, да, минерализуют, амонифицируют, а если проще, еще сгнивают. Да, и, да. Ну хорошо, все. Так, биовещества не успел, биосенсор не успел, трансформацию не успел. Если рассказывать о линии,